Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Возвращение Сергея Виноградского. Ученый о себе и своей эпохе. Передо мной толстая книга увеличенного формата в 800 страниц. Летопись нашей жизни. По существу, исповедь микробиолога Сергея Виноградского. Книга – сама судьба, которой несколько раз была под угрозой. Дважды мог погибнуть ее автор, и, наконец, рукопись притаилась и спряталась от архивистов. Но, как Сергей Николаевич оказался, несмотря на все чудовищные удары рока и жизненные потери счастливчика, так повезло и рукописи его. Она попала в заботливые и умные руки историков, которые понимали, с чьим наследием имеют дело. И вот открывается она теперь таким предисловием. Вклад великого русского микробиолога Сергея Николаевича Виноградского, о скольких российских ученых 20 века можно с уверенностью сказать «великий». Прежде чем мы начнем знакомиться с летописью нашей жизни, позвольте мне огласить свое предисловие. Хоть я и не биолог, но имя Виноградского знаю со своих 17 лет, когда по ошибке судьбы поступил в медицинский институт. На занятиях по микробиологии произносили это имя. В какое-то извилине отложилось. В 37 лет я поступил в штат «Радио Свобода» в Праге, которая располагалась на Чешской улице Виноградска. Никакой связи, разумеется, не было. Но как только я взял архивную пленку самой первой передачи «Радио Свобода» 1953 года, там был некролог русскому ученому. Вот давайте и мы начнем сегодня с этого некролога. Итак, 1 марта 1953 года. Самая первая передача русской службы радиоосвобождения. Новость читает диктор Сергей Дубровский.
В среду в Париже скончался в возрасте 96 лет известный русский биохимик Сергей Николаевич Виноградский. Он был в свое время директором Института экспериментальной медицины в Петрограде. Виноградский родился в Киеве в 1856 году. После захвата власти большевиками в 1917 году он жил во Франции и в 1924 году был избран членом Французской академии наук.
Эта новость 1953 года уложилась в 30 секунд. Дадим теперь к ней 50-минутный комментарий. В конце 2013 года в Москве в издательстве «Макс Пресс» вышел автобиографический сборник Сергея Виноградского, подготовленный архивом Российской академии наук и Институтом микробиологии имени Виноградского. Летопись нашей жизни. Составление, подготовка текста, комментарии, переводы с французского Натальи Колотиловой и Галины Савиной. У нашего микрофона архивист Галина Савина.
Сергей Николаевич Виноградский – это выдающийся ученый, который, наверное, единодушно будет поставлен в первый ряд выдающихся всеми, так сказать, его коллегами. И не только коллегами. Он по профессии микробиологом был, но личных учеников и школы он не оставил, но, собственно, все микробиологи считают его своим учителем с большой буквы. Это, собственно, его вклад в эту науку. Сергей Николаевич вынужден был эмигрировать из России в 20-м году из Одессы. Он прожил долгую жизнь до 96 лет в Брик-Ом-Робер в пригороде, где ему институт Пастера предоставил и жилье, и возможность работать. У него там была лаборатория, опытное поле и все дела, которые ему были необходимы. Вот, собственно, уже находясь во Франции, он третий раз стал выдающимся, потому что его открытия французского периода, невзирая на его возраст, тоже вошли в науку, и, в общем, он считается законодателем и основателем такого направления, как микробиологическая экология. Его центральное открытие – это хемосинтез, то есть для людей науки достаточно одного слова, чтобы понимать масштаб. Если вот как пишет академик Заварзин во вступлении, фотосинтез складывался долго, и многие люди принимали участие, то этот человек один, умозрительно, можно сказать, то есть силой своего ума, он сделал такое открытие, которое сейчас вообще рассматривается даже шире, чем при его жизни, когда это открытие все-таки прозвучало во всем мире. Он сразу стал знаменит. Но, в принципе, личность очень интересная. Он был виртуозом-музыкантом, он был альпинистом. Это то, о чем, собственно, многие не знали никогда. То есть, что музыкантом знали, конечно, а при увлечении альпинизмом практически никто не знал. Хотя он в швейцарских Альпах там почти все вершины покорял. Вот. Значит, Сергей Николаевич, помимо того, он был выдающимся предпринимателем, как все считают.
Что особенно важно?
Да, что особенно важно.
Это прозвучала реплика историка науки Марины Сорокиной, которая и навела меня на эту книжную новинку. Спасибо ей.
Что особенно важно? Потому что на Украине, получив себе там наследство, ну, не местечко, это, конечно, большой такой, сейчас это называется городок, это такой город в Хмельницкой области. Это была его усадьба. Вот он там сумел развить такое хозяйство интенсивное, что, по-моему, до сих пор все удивляются. Получать огромные прибыли с этого, в тот момент ушел из науки, потом он в науку вернулся, уже в эмиграции. Это второй его подход к науке был. Но в сущности, вот эта книжка, это его воспоминания, которые, видимо, он все-таки предполагал оставить в семье. Ну, так там сложилось по-разному, что если читать, то, в общем, понимаешь, почему, наверное. То, в принципе, одна из его дочерей, это не младшая, но, в общем, третья по счету Екатерина Сергеевна, она сочла нужным в 60-е годы это все передать сюда.
Я прерву здесь архивиста Галину Савину, чтобы познакомить вас с фрагментами из летописи Сергея Виноградского как раз того периода, когда он жил под Одессой в городке. И выберу для этого наиболее драматические страницы времен революции и хаоса гражданской войны. «Во время моего пребывания в Одессе, — пишет Виноградский, — стряслась февральская революция. Погибла Россия, — сказал я себе. Начинается развал, и не замедлит дойти до конца. Пошли посмотреть, как Одесса празднует революцию. Подходя к Пушкинской, услышали Марсельезу. Это войска дефилировали в честь наступавшей свободы. Неряшливые ребята в симиле, то есть в имитации, подделке, барашковых серых колпаках и парусиновых блузах. При каждой их части импровизированное красное знамя. Вдоль улицы справа и слева теснится публика, в которой преобладают евреи. Слышен картавый окрик «Да здравствует русская армия!» Около меня, как полоумный, горланит этот старый еврей самого пролетарского вида. Спешим уйти, и по дороге взгляд падает на субъекта в дворянской фуражке, который жмется к двери с выражением ужаса на лице. Это Альтера Парс, другая противоположная сторона, сведенная к бессильным и беззащитным единицам. Символ и моей судьбы теперь, подумал я мимоходом. Все же в самом начале весны был уже дома, собирался продолжать хозяйство. Было спокойно, и на первый взгляд все без перемен. Но когда приступили к работе, Возницкий сообщил, что люди, парубки и население, девки в том числе, больше 8 часов работать не будут, так как таково вышло распоряжение. И действительно, когда еще солнце стояло высоко, парубки оставляли плуги и отводили лошадей, а поденные уходили с поля. Один младший конюх, мало куда годный, вдруг стал играть роль некоего начальства, и когда я сказал Возницкому его рассчитать, то он не брался это делать, предпочитая уйти самому. Дано мне было дальше знать, что отныне лес должен отпускаться не по назначенной мною цене, а по той, которую определило общество. Решение это принесла мне депутация, предводимая неким хорошо распропагандированным малым, который хоть вежливым, но угрожающим тоном советовал беспрекословно покоряться порядкам, которые будут введены обществом, а не то... Все это не оставляло сомнений, что песня моя в городке спета, и что в ближайшем будущем придется оставить хозяйство в таких невозможных для меня условиях. К счастью, мое хозяйничание тут же закончилось самым нормальным образом – сдачей фольверков в аренду сахарному заводу. Сделка состоялась целиком по инициативе Маранца, представителя завода, который приехал меня о том просить, и принял все мои условия. Весь инвентарь был сдан ему по уплаченной мной за него цене, без всякой скидки, кредитки на амортизацию. Контракт состоялся для меня на необычайно выгодных условиях, и таким образом я сразу освободился от ведения хозяйства в ненормальных условиях. Не помню только в точности, когда он состоялся, но так как у меня не сохранилось в памяти никаких данных о хозяйственных работах в 17 году, то я полагаю, что тогда фольварки уже перешли к арендатору. Хозяйство мое, значит, длилось всего 2 года, может быть, 3. Спрашивал себя, чем объясняется такая предприимчивая сговорчивость заводского управления в лице Маранца в современных, столь малообещающих обстоятельствах. Причину надо искать в том, что Маранц, очень способный и бойкий еврей, был в энтузиазме от революции и от Керенского, и, видимо, надеялся, что с ним наступила пора широкого и беспрепятственного развития всякой деятельности. Такая вера его пришлась мне кстати». Между тем, пока февральская революция проводила свои медовые месяцы, Керенский разъезжал по всей России, побывал и поблизости, в Каменце, везде говоря речи и собираясь в качестве главковерха вести свободный народ к победе. Одновременно с этими многообещающими событиями оживился и городокский дом, часто пустовавший во время войны. Приехали Костя с Таней, Милюня с немкой. Он, отличившись на Северо-Западном фронте, был назначен на Юго-Западный и занят был организацией «Надорабюза». С ним съехались еще 2 крупных инженера, работавших на фронте. Один из них, Васильев, друг Керенского, держал себя сухо, почти не разговаривал со старорежимными хозяевами, обреченными на ликвидацию. Его же, этого друга, впоследствии видел жалким беженцем. Покончив с этим, продолжает свою летопись Сергей Николаевич Виноградский, отправился отдыхать и купаться в море в Одессу, на дачу Камлета. Сколько я там пробыл, не помню, но поспешный вызов оттуда в городок определяется исторической датой – крушением Юго-Западного фронта. До того русская республиканская армия, предводимая Керенским, будто бы одерживала успехи, вызывая ликование и оптимистические комментарии газет. Но торжество это длилось всего несколько дней. Помню, как я в указанный день расположился с газетой на веранде в ожидании новых успехов и похолодел. Фронт сломан, войска бросили фронт и двигаются домой во свояси, занимаясь по дороге грабежами. Вскочил с кресла, собрался и в тот же день уехал в городок. Железнодорожное движение не было еще нарушено. Доехал без задержек до Ермолинец, но, выйдя из поезда, не нашел лошадей ни своих, ни наемных. К счастью, несколько знакомых городокских евреев предложили мне место в их шарабанчике. Доехал до темноты и нашел там уже Костю, приехавшего с фронта, на автомобиле. Ни в какой мере не условившись, съехались с ним под влиянием одних и тех же опасений. Костя настаивал на оставлении городка. По его мнению, положение еще более грозное, чем то, что я себе представлял. Взяв с собой все, что можно взять, надо оставить дом и уходить, притом полями и окольными путями, выбрав направление, где менее всего шансов встретиться с бандами. Нельзя ли остаться хоть сутки, чтобы лучше разобрать вещи? Нет, для укладки ночь, а завтра утром выезжать. Так и решили. Немедленно принялись за разборку и укладку. Но что можно взять с собой? Очевидно, только насильные вещи, кое-какие бумаги и мелочи, ценные по воспоминаниям с ними связанным. Книг, полные шкафы, части ценные издания, ноты, музыкальные инструменты и много еще чего пришлось оставить. О 2 роялях и мебели, конечно, никакой речи не могло быть. Успел кончить свою долю укладки к 3 часам ночи. Но главная работа выпала мамочке. Мамочкой Сергей Николаевич Виноградский называет свою обожаемую жену Зинаиду Александровну. Спокойно, складно, умело, как всегда, возилась среди груд всяких вещей целую ночь напролет. Не только не прилегла, но даже не присела. Проснувшись после короткого сна, после 5 часов утра, я застал ее за работой и опять-таки не только не услышал от нее жалобы на усталость от перенесенной энервирующей возни, да еще в состоянии нравственного угнетения, но как-то не было видно и признаков усталости. Так проявления их были скрыты, подавлены силой воли. Уже при мне окончила она молча свою работу, разогнулась, посмотрела на меня и, обняв меня, заплакала. Так мы стояли в золотой комнате, крепко обнявшись и в слезах, но очень недолго. Этим мы расставались с местом, где прошли наши лучшие годы.
В Одессе был хаос, продолжает Сергей Виноградский свою летопись. Власти то забирали в руки бразды, то исчезали. В продолжении 4 месяцев город был во власти большевиков. Был совдеп или ревком, издававший декреты и приводивший их в исполнение под охраной китайской стражи. Одно время, впрочем, короткое, город занял атаман Григорьев. Довольно долго им владели украинцы, которые ввели свою монету, карбованец, но царство их было неустойчивое, до кампании Петлюры, которая разыгралась позором. Несмотря на этот хаос, повальных грабежей и убийств не было, жизнь кое-как текла со всякого рода затруднениями и помехами во всякого рода областях. Тот факт, что мы оказались вынужденными жить далеко от города в дачной местности, оказался чрезвычайно благоприятным в смысле спокойствия и безопасности. Никакая смута не доходила до нашего замка, прятавшегося в большом парке. Расстояние это причиняло часто тягостные неудобства, но о городских беспорядках мы узнавали только по отрывочным газетным сведениям, и только во время редких посещений города приходилось уходить от стрельбы на улицах или спешить мимо винного склада, разбиваемого солдатами. И таким образом среди общей смуты вели свое тихое уединенное существование. На первом плане была музыка, да и нечего больше было делать в течение поздней осени, зимы, ранней весны. Каждый день было пение, гаммы, вокализы, разучивание арии, романсы. Иногда шло прекрасно, и я расточал похвалы. Иногда посредственно и скверно, без ясной причины. Но с моей стороны была только подготовка для поступления в консерваторию. Интересно было, как там пойдет. Поступив в консерваторию, Ксения, это дочь Сергея Виноградского, попала в класс госпожи Рейдер, которая пользовалась тогда в Одессе репутацией лучшей учительницы и принимала в свой класс только учениц, обладавших хорошим голосом. Так пишет в автобиографической летописи нашей жизни выдающийся микробиолог Сергей Николаевич Виноградский, чья огромная рукопись была найдена в архиве Российской академии наук. Напомню, что на волнах радио «Свобода» мифы и репутации. Возвращение Сергея Виноградского. Ученый о себе и своей эпохе. У микрофона Иван Толстой. Продолжаю чтение фрагментов из недавно вышедшей книги. 1918. Год принес большую перемену. Павло Скоропадский, генерал царской службы и дальний родственник по материнской линии, вознесен был немецкой оккупацией на гетманский престол, вакантный со времен Екатерины. Обернулись мы все украинцами, так сказать, номинально, стали считать карбованцами, плохо напечатанными, легко подделываемыми, курсом ниже рубля. И пока больше ничего. Но что удивительно, это то успокоение, которое почти внезапно наступило в крае. Беспорядки прекратились, вернулось некоторое доверие к устойчивости общего положения, оживилась торговля. Костя побывал в городке, провел там несколько дней в соприкосновении с разными слоями населения. Встречал даже льстивый прием, дескать, «Вы наш отец, а мы ваши дети», как рассказывал он, может быть, в шутку. Дом найден был разграбленным. Ограблением руководил повар, прослуживший в доме с юности до седых волос и накопивший порядочный достаток, владевший хорошей усадьбой в селе. Он приводил банды солдат, ушедших с фронта, в дом, и если двери не поддавались, то вламывались в окно. Сад, мой плодовый сад, насаженный лучшими сортами яблок, Костя нашел превратившимся в едва проходимые джунгли, но среди этой мерзости запустения деревья были обвешаны великолепными плодами. Своими руками Костя набрал и уложил 2 больших ящика, которые отправил на мое имя в Одессу. Это был последний сувенир городка. С тех пор ничего больше о нем не слышали. Факт сбора яблок указывает, что Костя побывал в городке последний раз в конце августа или в начале сентября. Хорошо летом в Одессе вблизи моря. Прошло оно еще раз на даче Камлета. Но оставаться в ней еще на одну зиму представлялось как бедствие. Найти квартиру, однако, было совсем невозможно, несмотря на утомительнейшие поиски. В ту пору как раз вышла упомянутая неудача с квартирой, мной нанятой, но из-под носа, так сказать, реквизированной. Тогда силой вещей всплыла мысль приобрести оседлость в Одессе. Покупка недвижимости представлялась рациональной и с точки зрения финансовой, ввиду грозящего дальнейшего обесценивания карбованцев.
После разных перипетий внимание сосредоточилось на поселке Самопомощь, расположенном в недалеком расстоянии от дачи Камлета и приблизительно на таком же расстоянии от города, но по дороге на Большой Фонтан. «Потекли зимние месяцы относительно спокойно и уютно», продолжает Сергей Николаевич Виноградский свою летопись, «без серьезных нарушений. Конечно, фон оставался тревожным, угнетали события, быстро сменяющиеся, непрочности положения, беспокойство за участь мамочки и прочих близких. Но ничего не мешало жить сообразно привычкам и в хороших условиях. Было чем питаться, было топливо дровяное, отличные герметические печки, достаточно обогревали комнаты. И вот, продолжая свою информацию, погрузился в чтение источников по социализму, выдвинутого на первый план политическими событиями. Прежде всего, взялся за «Капитал» Карла Маркса и нудился над этим толстым томом неделю за неделей. И продолжал бы, может быть, еще долго, если бы меня не осенила мысль, привлекшая все мое внимание. Сделаны ли были где-либо опыты применения социалистической доктрины в ограниченных размерах отдельными группами людей? Что они дали? И соответствуют ли они психологии человека нашей эпохи? Стал рыться в литературе и обрел в Одесской публичной библиотеке толстый том «Джон Гамфри Нойс. Experimental Socialism» 1870 года. Оказалось, что социализмом увлекались в Америке люди разных слоев общества еще в прошлом столетии. Увлекались не только на словах, в говорильнях, а на деле. Бросали насиженные места, собирали единомышленников и основывали в девственных областях колонии из сотен и тысяч членов. Судьбу этих опытов автор описывает очень подробно. Она очень поучительна. Существование колоний было очень непродолжительно, 2-3 года. Изучение социализма при помощи индуктивного метода меня заинтересовало настолько, что я не только прочел, но и написал статью «Экспериментальный социализм», надеясь найти случай ее напечатать и полагая, что эта публикация пригодна для заполнения существующего пробела в истории социалистической доктрины, которую стараются основать исключительно на политических и социальных фактах, между тем, как при введении ее в жизнь важнейшую роль играет фактор психологический. Статья осталась ненапечатанной. Рукопись, дактилографированная, сохранилась в моих бумагах. Хочу сделать маленькое примечание. В этом томе «Летопись моей жизни» Сергея Николаевича Виноградского статья «Экспериментальный социализм» напечатана. Продолжаю чтение. «Создав себе идею, — пишет Виноградский, — насколько пригодна в жизни доктрина чистого социализма в насилии неповинного, обратился к его исчадию, к большевизму. Материалом послужил доклад Ленина на 8-м съезде РКП. Доклад пространный, сопровождавшийся дискуссией и полемикой. Картина большевизма получилась настолько полной и отчетливой, как только можно было желать. Она послужила мне материалом для статьи «Аутопортрет большевизма». Затем последовали еще два этюда о большевизме «День мирного восстания» и «Деревня под игом рабоче-крестьянского правительства». Они написаны позже, уже в 19-м году, и мы еще к ним вернемся. Публиковать их не удалось за отсутствием толстых журналов. На этих статьях я впервые себя испытал в качестве эссеиста. Они вызвали вкус к литературной работе, которой я предавался и далее, до конца моего одесского периода. Такое относительно благополучное положение наше, продолжает Сергей Николаевич Виноградский, летопись своей жизни, длилось недолго. Оно пошатнулось с момента падения Гетмана и ликвидации немецкого владычества. Когда в точности произошел переворот, не могу сказать, не имея ни записей, ни других данных под рукой. Для нас крах этот выразился в появлении в поселке профессора Афанасьева, который был министром финансов в гетманском правительстве и вынужден был бежать, как и сам Гетман, от петлюровцев. Поселился он в поселке у одного своего приятеля, недалеко от нас. С ним прибыл и его сын Игорь, с которым вскоре близко познакомились. Петлюровщина, захватив всю Малороссию, держалась в Новороссии недолго. Банды Петлюры доходили до Одессы и проникли в нее, но удержались всего несколько дней. Вероятно, потому что их стали теснить большевики, и что мужики его армии стали расходиться по домам. Набег их на Одессу остался незаметным для поселка, но не для Ксении. В данном случае это племянница Виноградского, хотя его дочь тоже звали Ксения. так как исчез тогда без вести ее брат Тоня. Оказалось через годы, что его увели петлюровцы. Его какая-то из властей притянула к исполнению воинской повинности, и стоял он часовым у склада. Петлюровцы разграбили склад и прихватили и его. Такие переходы из одной партизанщины в другую были тогда обычным делом. Позже узнали, что он в конце концов попал в Красную армию, и там и протекала его несчастная карьера, окончившаяся инвалидностью и ранней смертью. 1919 год. Летопись Сергея Николаевича Виноградского. Петлюровщина была сравнительно скоро ликвидирована большевиками. В конце зимы 18-19 они уже захватили Одессу, Николаев, Херсон и всю Новороссию. Одесса стала их главным центром на юге. И это не была та солдатско-мародерская вольница, которая под эгидой Реввоенсовета хозяйничала в Одессе год тому назад, в самом начале 18-го года. Это теперь был настоящий московский большевизм, сгребший в свои лапы весь юг. Обыватели, о поселковых и говорить нечего, почувствовали, что теперь-то вот и пришла самая беда. И действительно, жизнь стала каторгой. Каждый божий день приносил свои причины для тяжелых затруднений и тревог. В городе стали свирепствовать реквизиции и конфискации. На город наложена 500-миллионная контрибуция. Ходят по квартирам, пришли к нам искать оружие. А револьвер у меня был и не был даже запрятан. Повел их осматривать комнаты, а Ксения, в данном случае это дочь Виноградского, как только эти фигуры отвернулись, успела выбросить револьвер в большой и густой куст, росший под окном. Другой раз тревожное известие Краткевичу, генералу верхней квартиры, идут обыскивать. Все это сначала носило какой-то случайный, неорганизованный характер, но, судя по их газетам, «Известия», «Коммунист», следовало ожидать в близком будущем мер с характером массового, сплошного грабежа. И вот главной заботой дня стало изобретение хитроумных способов прятания вещей и всякого рода ценностей по чердачным закоулкам, между стропилами, в погребе, в саду, но все это даже без сколько-нибудь прочной уверенности, что вещи не будут отрыты обыскивателями, накопившими большой опыт в такого рода операциях. Наряду с разными тревогами пришлось вести и голодное существование. С приходом большевиков, как водится, подвоз прекратился, всякая торговля остановилась, хлеба нет. Заботливые о народном благосостоянии, большевики стали где-то его выпекать и отпускать населению. Хлеб со значительной примесью гороховой муки представлял из себя темно-зеленую замазку отвратительного вкуса и запаха. Правильно говорила Ксения одна баба об этом хлебе. «Я его им, а вин мне есть». Дальше хлеб покупали как-то по случаю у обывателей по цене 50 карбованцев за хлеб. Молоко удавалось достать в огромном молочном хозяйстве Малаховского по соседству с поселком по цене 50 карбованцев за кварту. Сам ходил его добывать. В течение лета, продолжает Виноградский, слухи о действиях Колчака и Деникина и добровольческой армии подогревали душу и возбуждали горячие надежды. До половины июля, однако, не слышно было о каких-либо действиях в Одесском районе. Помню, как я волновался в ожидании добровольцев. Только после половины июля 19 года стал доноситься дальний гул орудий. Говорили, что идут какие-то бои в немецких колониях. Однако ожидания были в воздухе. Говорили, большевики приготовляются уходить. В начале августа признаки приближения добровольцев чувствовались все яснее. Наконец, 10 августа, после тревожной ночи, сильный гул доносился все время с дороги на Большой Фонтан. Было ощущение, что они где-то уже тут. С утра, впрочем, было тихо. Пошел купаться, и в разоренной купальне наткнулся на гвоздь и глубоко проколол себе подошву. В это время летал аэроплан, а в море крейсировал катер под Андреевским флагом. Поспешил домой, и в это время разразилась канонада со стороны Большого Фонтана. Спешил как мог, ковыляя домой и сильно страдая. Когда подходил к поселку, пушечные выстрелы стали оглушительными. Успели пообедать при некотором затишке, но после удары усилились с недалекими взрывами. Вышел в сад, расположился на траве под деревом и наблюдал облака от взрывов с воздуха. Генерал со своего балкона посоветовал поскорее убраться, так как снаряды разрываются в воздухе, шрапнельные. Все жители собрались тогда в погребе и просидели там часа два, пока длилась близкая канонада. Когда прекратилось, выглянули на улицу, куда высыпали все поселковые. Оказалось, в соседнем доме отбит угол, в другом выбиты стекла, в третьем, у зубного техника, снаряд упал в комнату, где сидел его мальчик, которого засыпало, но не ранило. Есть одна жертва – толстый ресторатор Шошников, которого убило осколком, как только он вышел из дома, уходя к морю. Добровольцы уже будто бы на краю поселка или где-то поблизости. Подходит к дому уже в темноте солдат с ружьем, со штыком, рекомендуется как полковник Буковский и спрашивает, дома ли генерал Раткевич. Жму руку, расспрашиваю. Высадились с парохода гладко, наступали без потерь, дошли до поселка и здесь проведут ночь. Избавление. Великий день. Стучат в окна, приглашают нести добровольцам провизию. Ксения уходит ее собирать. Дело нелегкое. Я плетусь, хромая, в собрание, где нахожу наших людей. На выражение моей радости некто Косоговский из военных критикует операцию и сообщает по секрету, что добровольцев всего 900 человек-офицеров. Радостное возбуждение сменяется опасениями. Плетусь затем на так называемую третью станцию, где, как говорят, расположился отряд добровольцев. Там, однако, тишина. Сквозь сумрак сначала ничего не видно. Потом разбираю несколько групп, расположившихся на траве. Вот и весь их отряд. Так пишет в своей автобиографической летописи нашей жизни выдающийся микробиолог Сергей Николаевич Виноградский, чья огромная рукопись была найдена в архиве Российской академии наук. Напомню, что на волнах Радио Свобода мифы и репутации. Возвращение ученого. Виноградский о себе и своей эпохе. У микрофона Иван Толстой. После описания своего бегства через море в Турцию Сергей Николаевич продолжает. «Омерзительное мое пребывание в Константинополе не стану описывать подробно, хотя помню его до мельчайших подробностей. В особенности не буду жаловаться, хотя тогда не раз мне представлялось, что не выберусь я из него живым. Все ужасы, постигшие беженцев после меня, оставляют мои беды за флагом». Тяжелым ударом была весть о взятии большевиками Одессы уже 7 февраля 2020 года. Всего пришлось пробыть в Константинополе 10 дней. Дней 7 ютился в Николаевском госпитале, в большой палате с огромными окнами, в которой стекла были частью разбиты, а погода держалась ужасающая. Снежная метель, снежные сугробы при сменяющихся морозе и оттепели. Была со мной шуба, и я ее не снимал ни днем, ни ночью. Ненасти это было источником большой муки. В гостиницах, самых гнусных, брали свыше 2 лир за самую дрянную комнату. Одолевал страх, что денег не хватит, а место на пароходе «Мессажери» и других нельзя было получить. Все заняты надолгой эвакуацией воинских частей. Перспектива прозябаний в этой яме неделями с истощением моих средств до нищенского положения. Или пока не подорвет здоровье старого человека непривычный образ жизни. Отсюда решение выбраться во что бы то ни стало, хотя бы палубным пассажиром. Взял билет 4 класса на Суэра, который должен отойти на следующий день. Это было 7 февраля. На следующий день выехал из своей палаты к Серкеджи, это железнодорожный вокзал Константинополя. Не пойдет, трубы лопнули от мороза, идет починка. Вещи оставил там, где попало, без всякой расписки. Куда деваться? Болтался по мокрому снегу мокрыми ногами, так как калоши пропали на первом пароходе Дюмон-Дюрвиль. Рано утром на Суэра... Не пускают. Завтра. Пришлось устроиться в отельчике. Завтра утром на Серкеджи. Опять завтра. Приютился в другом отельчике. Еще раз та же история. Завтра. Только 12 февраля утром дымит и готовится к отплытию. Но куда деться? Где 4-й класс? Оказывается, какой-то 10 квадратных метров. И там стоит пара лошадей и разбросан навоз. Вещи неизвестно где. Кого не спросишь, все грубы и ничего не отвечают. Один из них сказал, обратитесь к стюарту 3-го класса. Так и сделал. Тот за 300 франков впустил меня в кабинку 3-го класса, где и ели, и спали, на чем попало, еще 80 франков за питание. Спал я на столе. Там познакомился с товарищем по несчастью, Николаем Ивановичем Бутовичем, очень богатым новороссийским помещиком, привыкшим к широкой жизни, малым из неунывающих, немного наивным, но приятным, всегда в наилучшем расположении духа. Хотя ему и пришлось бежать и все бросить, но он где успел уложить и отправить во Францию ценные коллекции, за которые надеется получить большие деньги, что позволит ему жить припеваючи. А к лету большевики будут уничтожены, и мы с вами вернемся домой. Кроме того, на мне, — говорил он, — кое-какие ценности, зашиты они в моих перчатках. И он показывал руки в толстых желтых перчатках, на которых заметны там-сям мелкие стежки. Здесь зашит один бриллиант, здесь другой, и так далее. Этот добродушный компаньон скрасил мне дни мореплавания и пребывания в Марселе, куда мы пришли 28 февраля. Погода все время была прекрасная, целый день можно было сидеть на верхней палубе. При других обстоятельствах предался бы, наверное, интенсивному любованию. А так только хороших впечатлений осталось мне в памяти. Мыс Матапан, Мессина ночью, Корсика. Наконец, 28 февраля... причалили в Марселе. Такова история моего спасения. Очевидно, мне не суждено было погибнуть в 63-летнем возрасте, а в более преклонном. В 23-м году Сергей Николаевич поселяется под Парижем в 30 километрах в городке Бри-Контробер и начинает работать в одной из лабораторий Пастеровского института. Запись 25-го года. Год страстей наших, как были страсти Господни. Поворотный год в жизни пожилых людей. До поры до времени они обыкновенно не замечают приближающейся старости, пока тяжелая болезнь или большое горе не нанесут им удар, от которого они не оправляются. Начинаются годы упадка, радость жизни уходит и заменяется страданиями телесными и душевными. Счастлив тот, у кого период упадка наступает поздно и скоро кончается смертью, или тот, кто, достигнув преклонных лет, умирает внезапно или в несколько дней от острого заболевания. Мамочке же моей божественной выпало на долю болеть хронической болезнью долгие годы, целых 15 лет, постепенно приходя в упадок. Годы страданий, борьбы с болезнью, всеми доступными средствами, беспрерывной тревоги с моей стороны. Из автобиографической летописи нашей жизни микробиолога Сергея Виноградского. И теперь я снова обращаюсь к архивисту Галине Савиной, одному из составителей и комментаторов автобиографии Виноградского. Судьба, переданной в Советский Союз рукописи.
А дальше начинается тоже детективная история, потому что академик Обшинецкий, который был директором Института микробиологии и принимал этот материал, он в тот момент хотел учредить премию Виноградского. И поэтому все какие-то вещи, связанные с эмиграцией и прочим, он как-то старался немножко снивелировать. И при том, что он предполагал издать воспоминания, их перепечатали в очень усеченном виде. И то не прошло. Сказали, что это неинтересно, поскольку это не наука. Ну, в те времена. Вот. И все это было положено к нему в сейф на работе. Потом он долго болел, потом он ушел из жизни, и все это в сейфе продолжало храниться. Самые ценные вещи – это и воспоминания, и три дневника лично. И в 90-е годы, когда у нас тут саммит «Нечи» было, организационная неразбериха, две старые сотрудницы, одна из Института микробиологии референтом Шинецкого, и одна наша сотрудница, Татьяна Тамара Львовна-Полчанова, это старейший наш сотрудник архива, они, в общем, это дело спасли тогда. Не дали потеряться, принесли в архив. Вот в архиве тоже интересно сложилось. Это у нас необработанные материалы хранятся в отдельном хранилище. Там, ну, так этикеточка. Если это вот с этой коробки этикеточка слетела. И когда мы уже знали, что у нас они есть в архиве, мы очень долго не могли физически найти. Вот мы с Мариной Юрьевной проползли на брюхе, можно сказать, по хранилищу, и уже когда отчаялись, вот мы и нашли эти несколько связок. Ну вот,
то есть... То есть в этой книге текст Сергея Николаевича Виноградского?
Сергея Николаевича Виноградского, текст там воспоминаний Сергея Николаевича, публицистика, которая была вообще никому не известна, потому что он публиковал некоторые свои статьи, сидя в Одессе, он уже, в общем, был ни при науке, ни при делах, и предпринимательство в силу советской власти закончилось. Он просто там отсиживался. 19-20 год. И вот в это время он, значит, и думал, чем бы себя занять. И нашел себе развлечение. Решил, так сказать, свой социальный протест высказать в письме. Он это написал несколько фельетонов, показал, как он их называет. Это, конечно, не фельетоны по жанру, но так он их называет. И показал Овсянько Куликовскому. Тот его взял одну из этих статей небольших, опубликовал. И вот то, что они были в Одессе, в Белогвардейской печати, несколько изданных статей, мы бы никогда и не узнали, потому что у нас в Москве эти газеты, в общем, практически найти. Я какие-то отдельные номера мы находили, конечно, но, в принципе, этот материал потом нам добавлял исследователь из Одессы, Лучак такой, Василий Алексеевич. Он там порылся, и недостающие номера мы восстановили. То, что мы знаем, что опубликовано в России, мы собрали. Было три больших очерка. Это уже как бы эссе такие серьезные, по объему большие. Он их назвал «Этюды о большевизме». И вот эти три больших очерка, они были приняты каким-то белогвардейским издательством, мы не знаем каким, но поскольку все уже там рушилось и все эвакуировались, не были изданы. Он их вез с собой во Францию. И это осело в архиве Института Пастера, и они любезно, в общем-то, передали. Вот сюда это тоже вошло. Так что блок публицистики на сегодняшний день полный.
А просто... хотите, я выскажу догадку, да, почему они назывались у него фельетоны?
Ну, да, хочу.
Это не жанр. Это тип публикации, это от французского «feuilleton». Это ежедневный или еженедельный подвал в газете.
Ну, очень возможно. Да. Это, ну, просто время было...
Это не жанр, не жанр искусства,
понимаю,
не драматургический
жанр. Просто время было нестабильно, и не получилось ему ежедневно с этими фельетонами как-то появляться в печати. Хотя начало было положено достаточно ярко.
Из летописи нашей жизни Сергея Виноградского. Запись 1939 года. Франция. Бри Контробер. В 30 километрах под Парижем, в департаменте Сена и Марна, где Виноградский жил и работал в лаборатории Пастеровского института. Главка озаглавлена «Доживание». Со дня смерти мамочки, напомню, что это жена Сергея Николаевича, Зинаида Александровна, она скончалась в 1939 году. Со дня смерти мамочки кончилась жизнь, началось доживание до предела мне положенного. Дни потянулись пустые, тоскливые, шло от кризиса к кризису. Мысль «погас мой тихий светик», темно стало на свете, неизменно вызывало слезы, никто их не видел. 15 октября попытки отвлечься не удались. Сосредоточился на деле, которое уже несколько дней занимает и дает некоторую поддержку среди страшной пустоты, горя, тоски. Восстановить в памяти всю жизнь, как бы пережить ее снова. Не для того, чтобы дать свою биографию, а для того, чтобы дать историю совместной жизни с мамочкой за 60 лет. Попытаться познать во всех ее проявлениях божественную натуру моей мамочки во всем ее величии. Станет ли кто читать? Сомнительно. Слишком все поглощены мелкими шкурными интересами. Нет в семействе преемственности, не видно носителя традиции, да и по годам судя, не очень далеко то время, когда род наш совершенно вымрет. Все же пока живу, пока могу думать, чувствовать, писать, я не в состоянии допустить, чтобы о мамочке осталась память только как о бедненькой старушке, много, долго и безропотно болевшей. Хочу всеми помыслами и чувствами восстановить хотя бы для себя самого удивительной, идеальной чистоты и прелести личность, едва ли в надлежащей степени оцененную даже близкими людьми. Так родилась идея писать свою хронику, которую теперь заканчиваю. В ней найдут и мамину хронику, поскольку ее переживания переплелись с моими за 60 лет, иначе трудно было бы восстановить образ мамочки как идеала жены и матери семейства. В декабре усилия встряхнутся. Если жить, надо поднять энергию, покориться, не ставить горе на первом месте, попытаться поддержать интерес к работе и надежду найти в ней удовлетворение. В записях Виноградского стоит 1940 год. Как известно, год оккупации Франции немецкими войсками. Виноградский пишет. В начале июня встал грозный вопрос, как дальше пойдет ввиду нашествия немцев и крушения всей страны. Сидеть ли на месте или куда-нибудь деваться? Решил не двигаться с места, что бы ни произошло. Иля, это еще одна дочь Сергея Николаевича, стала собираться уезжать в Париж, где ей представлялось безопаснее. Тяжело нагрузив свою машину, она спросила Ксению, что та предполагает предпринять. «Где Сергей Николаевич будет, там и я». Дальше разговор не пошел. Спешное бегство Или меня сначала очень шокировало, как проявление эгоизма и шкурничества. Позже, однако, убедился, что малодушие, отделяя судьбу своей от нашей, она не показала. Моя судьба в БРИ ее все-таки тревожила. Она успела побывать в институте, говорить с тогдашним директором Рамоном, спросить инструкции, получить деньги, которые она привезла мне, пробираясь на своем велосипеде в самое тревожное время. Инструкция, или скорее совет ее, был эвакуироваться в Париж, захватив по возможности наиболее ценные приборы. Удивляюсь, что этот совет вместе с настояниями Или и общей панической атмосферой вызвал было намерение изменить решение остаться и эвакуироваться в Париж, где найти убежище в зданиях института. Взялся даже за укладку вещей, того немногого, что можно было взять. Отдал укладке даже часть ночи. К счастью, утро вернуло мне единственное разумное решение – не двигаться и охранять имущество институтское и свое, своей персоной хэр-профессора, говорящего вдобавок по-немецки. Большая тяжесть спала с плеч, и дальше не приходило даже в голову беспокоиться о своей шкуре. 14 июня по дороге в Шеври-Кассиньи видно из моего окна непрерывная серая полоса отступающих французских частей. В городе, по описанию Ксении, хаос, сцены отчаяния и полного беспорядка, толпы солдат голодных, отбившихся от своих частей, массы жителей около мэрии с криком и плачем, требующих транспорта для эвакуации. Я носа никуда не показывал, не желая терзать без нужды душу таким зрелищем, изберегая силы. Но и мимо лаборатории тянутся жалкие группы людишек, старых и молодых, уходящих пешком и увозящих свое добро в ручных тележках и детских колясочках. Альфонс и Фераль приходят прощаться со слезами. Моя попытка убедить их сидеть смирно не успокаивает их. 15 июня. Прибыли немцы, как и ожидали. Рано утром немного стрельбы, пулемет, пушечный выстрел. Ксения пошла на ферму. Мотоциклист. Два слова с ним. Потом два солдата заглядывают и просят граммофонных пластинок. Потом проносится какое-то начальство. Останавливается, входит, бросает взгляд и молча исчезает. По дороге бесконечная лента пехоты. Солдаты на улицах и все. Дальше был только постой, то на один день, то на несколько. Толпились и слонялись там-сям солдаты, но никаких серьезных неприятностей не было. Нижние комнаты были предоставлены постою, в верхних обитали по-прежнему. В результате институт не потерпел ни малейшего изъяна, о чем донес директору института после того, как ему же при надвигающейся угрозе сообщил, что не двинусь отсюда. Мой образ действий произвел, по-видимому, большое впечатление, по сравнению, надо полагать, с почти поголовным паническим бегством коллег. Само собой, разумеется, в нем нет ни малейшего признака какой-либо реальной заслуги. В общем, трагедия страны мелькнула в нашем углу как инцидент, и быт снова вошел в свою колею, заканчивает свои записи Сергей Николаевич Виноградский. Обработка 10-го мемуара была окончена в конце августа. Продолжал дальше без перерыва свою лабораторную возню, но в темпе значительно пониженном. Частью вследствие усталости от всего на свете, частью вследствие холодного и ненавистного зимнего сезона и невозможности поддерживать в лаборатории сносную температуру. Оккупационная жизнь ученого описана не только им самим. Об июньских 40-го года днях Сергея Николаевича в Бри-Контробер писала и его дочь Елена. Вот ее письмо американскому микробиологу Зельману Ваксману. «Судьба так решила, что я должна была уехать в Париж на выходные. Весь город был в суматохе, и люди в безумии бежали из города на автомобилях, грузовиках, велосипедах, толкая детские коляски и ручные тележки. Зайдя в институт Пастера, я обнаружила там аналогичный беспорядок, а потому вернулась в Бри на моем велосипеде. Паника распространялась уже и здесь, однако отца она совсем не тронула. Напротив, он решил остаться там, где есть, и написал письмо директору института об этом, которое я на другой день отвезла в Париж, поскольку почта была уже ненадежна. Мне никогда не забыть тот день. Было угнетающе жарко. В воздухе веяло близкой грозой, и легкий северный бриз нагонял дымную пелену, дым горящих бензиновых складов в Руане, который скрывал все липким туманом. Солнце проступало сквозь пелену диском без лучей. Просто Дантов ад! Директор был весьма тронут письмом отца, но попросил оказать на него влияние, чтобы тот приехал в Париж только на 2 или 3 дня, пока ситуация не прояснится. Я вернулась в Бри с ответом на письмо, и, к моему удивлению, папа позволил себя уговорить. Возникла проблема с транспортом. В Бри не осталось ничего, поэтому пришлось снова вернуться в Париж, опять-таки на моем велосипеде в густеющих сумерках под накрапывающим дождиком. На другое утро транспорта в институте не нашлось, но отцу удалось дозвониться до меня, и он сказал, чтобы я не беспокоилась, потому что он передумал и остается в Бри. «Мне удалось вернуться в Бри через 10 дней. Вы можете себе представить, каково это — открыть калитку и увидеть 2 немецких ординарцев под портиком дома». Отец оказался прав, оставаясь в доме, потому что большая часть оставленных домов была разграблена хорошо известно кем и конфискована в распоряжении комендатуры. Офицеры, которые разместились в нашем доме, были людьми немолодыми, вели себя безупречно и уехали на следующий день. Следующими постояльцами стали солдаты конной артиллерии, принадлежавшие к войскам СС и полные нацистских идеалов. Они продемонстрировали лишь дурные манеры и ничего более. Шляясь по всему дому без разрешения, они этим сильно раздражали отца, которого я нашла раскрасневшимся и в ярости, как только вошла в дом. Мой немецкий неожиданно оказался весьма беглым, и я позволила обидчикам насладиться им». С этого момента мы жили в относительном спокойствии до конца оккупации. Во время освобождения немцы приобрели менее приятный жизненный опыт при Бри. Их группа была блокирована в Бри американскими солдатами, они сражались как могли. Дом и садовая ограда были повреждены, в них попало по небольшому снаряду, но не сильно. Куда неприятнее был момент, когда взлетели на воздух склады боеприпасов в 4 километрах от нас. К счастью, из-за жары большинство окон было открыто, а в тех, что были закрыты, не осталось и куска стекол. Это был отрывок из письма дочери Сергея Николаевича Елены Виноградской к американскому ученому Зельману Ваксману. Напомню, что на волнах Радио Свобода «Мифы и репутации». Возвращение Сергея Виноградского, ученый о себе и своей эпохе. И еще раз микрофон архивисту Галины Савиной.
Там есть еще вторая часть приложения, она как бы сделана уже для микробиологов. Почему? Потому что мы понимаем, что издание – это то, которое повторится не скоро. И все его выступления там на конгрессах, которые нашли, на открытие отделения от Брикофрабер, это все было переведено на русский язык практически впервые. В общем, короче, там еще есть интересное приложение для специалистов. Специфика этой рукописи такова, что Сергей Николаевич там, конечно, про науку много не писал. Он просто написал о своей жизни, и то в связи там с определенными событиями, вот. Это он писал в годы войны, началась война, у него там в лаборатории оказался полный развал, значит, на посту и тут и немцы стоят, ничего он не может, и он заперся у себя там наверху в своем кабинете, ну и поскольку без дела сидеть не мог, достал дневники, освежил в памяти, он очень много цитирует дневники, то есть достоверность источника как бы очень высокой степени, мы ее оцениваем, потому что он и дневниками пользовался, да и памятью не страдал, там всего несколько мест, которые вот немножко потребовали уточнения, про операцию памяти, там комментарии 2 всего. Такие незначительные. Все остальное никогда не скажешь, что человек 86 лет это все написал. И поскольку науки как таковой, он там ну совсем касается только попутно, то академик Заварцев, который всю жизнь занимался Виноградским, это прямо его, я бы сказала, главный биограф на сегодняшний день, наверное. Вот. Он очень хотел, чтобы наука присутствовала, потому что непонятно, почему и как так получится, что вот первый раз мы, можно сказать, рассказываем о такой величине науки, и вдруг сама наука на каких-то задних там. И поэтому там участвовала сотрудница, она сейчас преподает в университете Колотилова, Наталья Николаевна, она микробиолог. И вначале мы пытались, чтобы в комментарии она вытащила науку, где он что-то упомянул, вот она там немножечко, так сказать, с точки зрения специалиста это все сделала. И это должно было тоже прозвучать, и надеемся, что не потерялось.
И на этом мы заканчиваем 50-минутный комментарий к 30-секундным новостям из самой первой передачи «Радио Свобода. Освобождение» 1953 года. Был посвящен выходу в свет архивной рукописи выдающегося микробиолога Сергея Николаевича Виноградского. У нашего микрофона выступала архивист и публикатор книги Галина Савина. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 6170, 7225, 7460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».